только Дональд Трамп может остановить серию казней Мухаммеда бен Сальмана. Серия казней оппозиционеров, совершаемая по распоряжению наследного принца Саудовской Аравии, оказалась тесно связана с политической удачей Дональда Трампа. Решится ли президент США положить конец этому беспределу? Дэвид Херст пишет на портале MiddleEastEye.net. Мир даже не заметил, как в сентябре 2017 года были впервые задержаны трое мусульманских улемов – Сальман Аль-Ода, Ават Аль-Карни и Али Аль-Омари. Агентство Reuters сообщило в то время, что все трое действовали за пределами поддерживаемого государством духовного истеблишмента и зафиксировало лишь прошлое лишение свободы Аль-Ода за два десятилетия до того, что он пытался организовать движение Сахва, пробуждение, вдохновленное братством мусульман Ихван аль-Муслимин. Вряд ли это были главные новости. Спустя месяц наследный принц Мухаммед бен Сальман сказал британской газете «Гардиан», что собирается вернуть королевство к умеренному исламу и попросил глобальной поддержки для превращения консервативного королевства в открытое общество, которое расширяет возможности граждан и привлекает инвесторов. «Гардиан» проглотила этот крючок, линию и грузила, как и многие инвесторы, выстроившиеся в очередь, чтобы быть приглашенными на вторую конференцию, получившую неофициальное название «Давос в пустыне». Комментарии наследного принца являются наиболее решительными за время его шестимесячной программы преобразований, в которой были представлены культурные реформы и экономические стимулы, невообразимые еще несколько десятилетий назад, в течение которых королевство обвинялось в продвижении жестокого ислама, пропагандировавшего экстремизм, писала британская газета. Эти кивки и подмигивания продолжались вплоть до массовых арестов, которые должны были последовать в том же году, начиная с того момента, когда отель «Ритц-Карлтон» был превращен в центр заключения принцев дома Сауда в ноябре того же года. Когда в июне 2018-го был отменен запрет на вождение автомобиля для саудовских женщин, это стало подтверждением того, что мир хотел увидеть. Не было необходимости видеть то, что фактически происходит с самими женщинами-активистами, которые остаются в тюрьме. Сальман Аль-Ода находился под стражей в течение года, прежде чем ему было официально предъявлено обвинение в 37 пунктах терроризма. Первым, кто обратил мое внимание на природу этих обвинений и то, что они раскрывали о режиме Сауда, был Джамаль Хашокджи. Суд над Аль-Одой был одной из последних вещей, о которых он говорил с группой друзей в Лондоне в ту субботу, прежде чем он вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле три дня спустя. «Вы должны объяснить миру, насколько нелепы эти обвинения», — сказал Хашокджи, почти умоляюще. Хашокджи имел полное право быть оскорбленным тем, что открыто рассказал генеральный прокурор Саудовской Аравии. Он показал, что разоблачать несправедливость по отношению к заключенным или выражать цинизм и скептицизм в отношении достижений правительства – это преступление, наказуемое смертью в новой реформистской, ориентированной на будущее Саудовской Аравии наследного принца. Убийство Хашокджи подорвало прикрытие бен Сальмана, особенно в Вашингтоне, но не остановило попыток изобразить наследного принца хорошим человеком в окружении плохих советников. Одним из этих миротворческих упражнений была история о том, что наследный принц был лишен своим отцом, хотя и временно, некоторых полномочий, и что не участвовал в ряде громких, высокопоставленных министерских и дипломатических встреч в Риаде. Это противоречит постоянным сообщениям о неудовлетворительных умственных способностях короля Сальмана от людей, которые либо пытались поговорить с ним, либо слышали его речь, хотя важно отметить, что доказательства выглядят противоречиво. Даже там, где есть сценарий, которому он должен следовать, как это было на важном саммите между Лигой Европейских Государств и Европейским Союзом в Шарм-эш-Шейхе в Египте, который состоялся в феврале того года, король крайне неловко оступился. Баланс вероятности состоит в том, что отец является таким же гостем в доме своего сына, как и остальные члены королевской семьи. Публичные выступления несогласных весьма немногочисленны. Реальность такова, что с тех пор, как он стал наследным принцем в июне 2017 года и взял под свой контроль силы безопасности, разведывательные службы и все три армии Саудовской Аравии, Мухаммед бен Сальман полностью контролировал Королевство микроуправляя всем, что происходит. Не в последнюю очередь это касалось его противников. С самого начала МБС приступил к созданию единоличного государства и выбрал людей, от которых ему пришлось бы избавиться, прежде чем он сумел бы реализовать эту задачу. Остальному миру потребовалось долгих 2 года, чтобы осознать проект саудовского кронпринца по образованию абсолютной власти в самой значительной абсолютной монархии в мире. Это, однако, не имеет ничего общего с модернизацией и тем более с умеренным исламом. Если бы это было бы так, то такие, как Сальман Аль-Уда, который оспаривал буквальное толкование шариата, утверждал, что гомосексуализм, хотя и неправильное явление, не должен наказываться, не сидел бы сейчас в камере для смертников, хотя приговор еще не вынесен. Он находился бы сейчас рядом с наследным принцем в качестве советника. Религиозный консервативный истеблишмент Саудовской Аравии всегда был разделен между официальным ваххабитским учреждением, которое требует слепой, беспрекословной верности королю, и независимыми улемами-богословами, которые ставят под сомнение такой подход во имя ислама. Бин Сальман оставил официальное заведение практически нетронутым, в то же время ликвидируя всех независимых мыслителей, бросающих вызов консервативному статус-кво. Вот почему 3 мусульманских улемов было так важно устранить во время первой волны арестов, и поэтому, несмотря на все возмущения Запада в отношении Хашогджи, Бин Сальман, похоже, полон решимости их казнить. Будучи независимыми и умеренными, они угрожают планам Бен Сальмана утвердить себя в качестве абсолютного правителя куда больше, чем другие политические диссиденты. Их популярность в интернете, где количество их последователей исчисляет десятками миллионов, является свидетельством угрозы, которую они представляют для кронпринца. Мухаммед бен Сальман, заядлый противник политического ислама, в то же время не страдает угрызениями совести, когда ему выгодно политизировать ислам. За несколько месяцев до волны арестов он тщательно выбирал время и место своего восхождения в качестве наследного принца. Местом проведения этого политического театра стала Мекка, но время события было еще важнее. Это было 21 июня 2017 года, вечер 27-го Рамадана, известного как Лейлет-аль-Гадр, ночь предопределения. Это ночь, когда Коран был впервые раскрыт пророку Мухаммеду, да благословит Аллах его и его семейство. Это самая святая ночь в исламском календаре, более значимая для верующих, чем 1000 ночей. Недаром бен Сальман выбрал эту ночь, когда официально принес присягу для занятия должности. Бен Сальман злоупотребляет исламским календарем так же легко, как и любой христианин в Соединенных Штатах. Если бен Сальман полностью контролирует все дела и все в королевстве находится под его контролем, то кто мог бы остановить эти казни? Ни отец, ни его советники, ни остальная часть сжимающегося королевского клана, который больше заботится о своих кошельках, чем о собственной стране. Народ Саудовской Аравии также не может ничего сделать, чтобы защитить 3 улемов, на которых они так хотели посмотреть по телевизору. Нет ни одного европейского лидера, который мог бы остановить казни. Также ничего не может поделать и Государственный департамент США, который осудил судебный процесс по делу Аль-Уда в своем ежегодном докладе о правах человека. Есть только один человек, которого может послушаться бен Сальман, и это Дональд Трамп. Репрессия бен Сальмана тщательно скоординирована с политической удачей Трампа. Бен Сальман дождался публикации в марте этого года доклада специального прокурора Минюста США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы, прежде чем приступить к массовой казни 37 преимущественно шиитских активистов. Расчет Эр-Рияд заключался в том, что после того, как политическое давление на Трампа ослабнет, тот сможет свободнее поддерживать своих настоящих союзников на Ближнем Востоке. Даже когда президент США находился под давлением общественного мнения, он продолжал поддерживать саудовскую версию случившегося с Джамалем Хашогджи, показывая, что США не будут наказывать королевство за это зверское убийство. И так это остается с тех пор. Как мне рассказали два источника в правительстве в Саудовской Аравии, казнь 37 активистов была сама по себе пробным шагом, и снова Трамп поступил, как и ожидалось. Сара Лия Уотсон, директор Бюро по Ближнему Востоку и Северной Африке правозащитной организации Human Rights Watch, придерживается того же мнения. Она говорит, любые дальнейшие казни политических диссидентов являются прямым следствием благоприятствования со стороны администрации Трампа и ее неоднократных публичных сигналов. Независимо от того, какие бы жестокие действия вы ни совершали против своего народа, мы обещаем вас поддерживать. Либеральная Америка и тем более Европа будут не единственными, кто столкнется с последствиями второго президентского срока Трампа, на что, увы, все больше и больше рассчитывают в Вашингтоне. Второй президентский срок Трампа будет оплачен кровью по всему Ближнему Востоку, не в последнюю очередь казнями политических диссидентов в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и Египте. Как бы деспотично они себя ни вели, Трамп будет гарантировать им безнаказанность за варварские репрессии. Есть некоторые в правительстве Риаде, которые отчаянно надеются, что Бен Сальман отменит решение, которое, по их словам, уже принято – казнить трех улемов сразу же по окончании Рамадана. Ближайшее будущее покажет, восторжествует ли благоразумие. Это все еще не свершившийся факт.